Добрый день, дорогие товарищи. Сегодня мы продолжаем с вами очередной наш виртуальный урок в преддверии Конгресса, который состоится через 3 недели. Наш ведущий Александр Козлов, вы его видите рядом со мной, он сегодня указал нам, чтобы мы с вами занимались статьей «Дарование Кабалы». «Дарование Торы», «Дарование Кабалы» – это статья Баля Сулама. У нас все время есть с ней проблемы. Как запускать ее начинающим, нашим товарищам, которые находятся где-то далеко от нас, в других культурах, в нашем страшном мире, и объяснять им вообще содержание предмета Кабалы, ее цель и так далее. Но ничего не поделаешь, нам надо снова и снова к этому возвращаться и пытаться как-то все-таки донести, в первую очередь, до своего сердца, что вообще нам предстоит. Мы изучаем Кабалы то, что раскрыли каббалисты. Раскрывая высший мир, как физики раскрывают наш мир, так каббалисты раскрывают высший мир с помощью цимцум, экран, отраженный свет. Они включаются во внешнее мироздание, проходят за эту незримую границу, которая отделяет нас от скрытого от нас мира, и начинают ощущать там новые, иные совершенно явления, силы, связи, системы, которые влияют, естественно, и на наш низший по иерархии из этих миров. И когда они изучают это, оказывается, что мы, наш мир, и самое главное, мы с вами находимся в полной противоположности этому высшему, всему огромному союзу сил, который вечен, совершенен, гармоничен и находится вокруг нас в своей такой идеальной форме, в полном содружестве между собой противоположные силы, связи, системы, а мы внутри них в такой маленькой скорлупе эгоистической нашего мира. И мы из всего этого нашего мирка с вами самые эгоистичные, самые ничтожные, самые такие вот злые. И раскрывают нам каббалисты, что вся эта система, она в принципе создана для того, чтобы вот из этой высшей системы постепенно силы воздействовали на нас и приводили нас в сознание. Чтобы мы начали осознавать, что наша природа, она обратная, специально сделана такой обратной, этой высшей системе, для того, чтобы мы познали одну природу из другой, из противоположной ей высшей природе, познали бы давка именно специально из нашей природы, эту высшую природу, и захотели бы ее, пожелали бы ее. Пожелали бы подняться к ней, подняться духовно, морально и стать такими же, как эта высшая природа. Включиться в эту внешнюю систему, пройти этот как бы незримый вот такой вот барьер, который отделяет нас от них. И стать существами высшего мира. Это возможно, говорят каббалисты, они это уже сделали, и поэтому рассказывают нам о том, что происходит в потустороннем мире. Этого мы можем достичь сейчас, сегодня, в этой жизни. Все зависит только от нашего желания. Силы, которые сделают из нас эту трансформацию, а эти силы готовы. Мы должны только их упросить. Просьба. Она должна быть действительно просьбой настоящей, чтобы мы понимали и знали, для чего и почему. Они просто бы кричали, как дети. Потому что постижение высшего мира мы должны произвести сами, реализовать сами. То есть знать, для чего, почему, что нам это дает, какими мы будем. Пожелать именно этого по сравнению с нашим миром. И поэтому каббалисты все время нам об этом рассказывают. Практически нет ничего иного, как изучить природу нашего мира, изучить природу высшего мира, разницу между ними и охарактеризовать сегодняшнее свое состояние как абсолютное зло по сравнению с природой высшего мира, как абсолютное добро, и пожелать измениться. И тогда мы вызовем на себя высшие силы, и уже не будет никаких проблем. Они нас проведут через этот незримый, неощущаемый нами барьер потенциальный, проходя который мы меняемся. Знаете, вот как в кино бывает, показывают так вот. Проходишь что-то, меняешься и входишь в совершенно иное состояние существования, измерения. То новое, другое состояние, измерение, оно отличается от нашего тем, что построено все не на ненависти, как у нас, а на любви. И ненависть, она наша, это тоже еще не настоящая ненависть, а настоящая ненависть, она раскрывается тогда, когда люди начинают понимать тот высший мир, немножечко раскрывать его для себя, и тогда, по сравнению с ним, они начинают познавать свою эту природу. Всегда познается все в сравнении, как мы говорим. То есть из тьмы свет, из сладкого горько и так далее. То есть каждое состояние, оно постигается только если есть ему противоположное, относительно которого его можно ощутить, измерить, воспроизвести и так далее. Поэтому поначалу мы существуем с вами здесь, в нашем мире, ничего не зная, не понимая. А потом вдруг нас возбуждаются желания к чему-то, а к чему мы и не знаем. И вот мы приходим в группу, где все о чем-то чего-то говорят, и сами не знаем, почему мы в ней находимся, что нас все-таки к ней обратно тянет, что же есть в этом такого. Пока мы не начинаем понимать, что говорится там о совершенно ином состоянии, о ином мире, о иных свойствах. То есть практически не то, что мы сейчас с вами сядем в какой-то звездолет и полетим куда-то туда далеко. И не в том, что мы сейчас с вами получим какой-то волшебный меч и с помощью его сможем делать вокруг себя все, что пожелаем. Или какой-то там супермен из каждого из нас получится. Нет. Постепенно, постепенно мы должны начать понимать, что мы находимся внутри природы. А вся природа, она устроена на свойствах. Или получения, или отдачи. Это то, что мы с вами изучаем. Высший мир устроен на свойстве отдачи. Наш низший мир устроен на свойстве получения. И поэтому каббалисты создали методику для того, чтобы мы могли с помощью этой методики тоже пройти этот потенциальный барьер и войти в ощущение этого высшего мира. И эта методика, она вся укладывается у них, в принципе, в очень одно простое правило. Простое на слух. Это возлюби ближнего, как себя. Древнее такое, очень интересное, неплохое предложение, которое всем известно. Все с ним, в общем-то, теоретически согласны. Все готовы вообще подписаться под ним, и при этом одновременно подписываясь одной рукой, другой делать все, что угодно, и даже не понимая, что это противоречит этому условию. Потому что возлюби ближнего как себя – это не мы. Это общий закон высшего мира. И то, что нам говорят каббалисты, передают нам оттуда, с потустороннего мира сюда – это всего лишь закон, по которому тот мир существует. Есть еще и промежуточный закон, который говорит о том, что ну хотя бы не делай другому плохого того, что ты не желаешь себе. Не делай другому того, что ты не желаешь, чтобы сделали тебе. Это тоже трактовка, хотя и в уменьшенном размере, как бы возлюби ближнего. То есть не возлюби ближнего, а не навреди ближнему. Возлюби имеется в виду, что ты его любишь, что ты готов ему все отдать, что ты весь ради него. А не делай другому зла, как не хочешь, чтобы делали тебе, это отдаление от всех остальных. То есть ты уже не ищешь в них возможности использовать их ради себя. То есть как бы промежуточная станция такая. Промежуточный этап к любви, к ближнему. И закон «возлюби ближнего» поэтому считается самым высшим законом высшего мира, и поэтому называется общим законом. То есть он включает в себя абсолютно все. То есть наш мир со всеми его противоположностями тому высшему миру, и все высшие миры, которые находятся за этим потенциальным барьером, их всего 5 миров, как мы с вами изучаем, начиная с нашего мира, от нашего мира и далее, это мир Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон, мир бесконечности. Так вот, вся эта вот природа огромнейшая, которая существует вне нашего мира, необъятная, она управляется только одним единственным законом – возлюби ближнего, как себя. И поэтому этот закон называется общий. Он включает в себя абсолютно все. То есть, кроме нашего мира, все, что бы мы в высшем мире не видели, не слышали, не понимали, не важно, чтобы мы не раскрыли там, все управляется только одним вот этим общим законом – любви к ближнему. То есть мы можем заранее знать, что если что-то происходит, ищи здесь проявление любви от кого-то к кому-то. Вот так. Так вот, это самый общий, самый внешний закон природы. И поэтому он называется Творцом. Потому что этот закон, это свойство, это правило взаимодействия между всеми частями природы – оно и породило все. Вот этого уровня, этого закона, этого правила мы должны достичь. А промежуточное правило, которое говорит о том, что не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе, оно говорит только о частичном выполнении этого условия. И поэтому мы сначала подходим к соблюдению этого условия «не делай другому того, что не желаешь себе», а потом «возлюби ближнего, как себя». Это, в принципе, первые два пункта нашей статьи «Дарование Каббалы», «Дарование Торы». Далее он рассказывает нам, а что значит возлюбить как себя? Как себя – это значит абсолютно в той же мере, в которой ты считаешь, что ты любишь себя, и даже более того. То есть, насколько ты можешь себе представить, что ты используешь других, а ты их используешь абсолютно во всем, каждую минуту. Такова твоя природа. Таким образом, ты должен переделать себя на противоположное, чтобы так же думать постоянно, ежесекундно, каким образом ты можешь что-то сделать для других. Вот это значит «как себя», то есть как сегодня себя, и как тебе еще раскроется в будущем, насколько и как ты себя любишь, и готов ради себя использовать всех и вся, также ты должен инверсно преобразить себя в пользу, в благо, в любовь к другим. И поэтому возникает здесь вопрос, возможно ли вообще такое, чтобы я предпочел бы все запросы другого человека, причем любого и каждого, выше своих. И тогда, то есть все, что есть во мне, я бы работал бы как перпетум мобиле, как просто механизм, который создан только для того, чтобы работать на пользу других. То есть все те калории, которые я поглощаю, для того, чтобы существовать, я желаю, чтобы они все уходили от меня и далее, а во мне ничего не оставалось. Настолько действительно я могу себе это представить, что за это мне будет? Самый первый вопрос. Если мы говорим, задаемся этим вопросом, что за это мне будет, тогда это очень плохо. Тогда это значит, что я думаю о том, как использовать других ради себя, только каким-то скрытым методом, даже от себя закрывая немного глаза. Так вот, я готов любить других, если я при этом буду чувствовать себя хорошо. Если мне при этом будет какое-то обещанное вознаграждение в будущем. Если я в настоящем почувствую вдохновение, воодушевление, хорошее настроение, я готов. Но если ничего совершенно я не получу взамен, как я смогу думать о других? Я тогда просто не в состоянии буду двинуть с собой. Потому что мы знаем, что вся природа человека, она эгоистична. То есть ему необходимо горючее для того, чтобы двигать собой. А двигать собой – это значит предчувствовать, предвкушать, что есть какое-то вознаграждение. А если это вознаграждение больше, чем затрачиваемая энергия, тогда я работаю ради него. А если это вознаграждение меньше, чем затраченная энергия, тогда я не смогу работать ради него. Допустим, мне говорят, отработай целый день и получишь там, допустим, еды на полдня. Ну, если у меня не остается абсолютно никакой возможности, конечно, я пойду на это тоже. Но, в принципе, я всегда должен думать о том, как я покрываю свои расходы. То есть вознаграждение всегда должно быть минимум эквивалентное или даже больше. Раб работает только для того, чтобы получать пищу. Сверхраба работает для того, чтобы получать еще какую-то дополнительную прибыль. В чем-то. Да? Так вот, здесь говорится о том, что я работал бы на других как раб. То есть, только бы имел возможность выполнять условия отдачи, действия отдачи, наполнять других. Причем как раб от всей души, с полной преданностью. Только этого и желая. Даже если бы можно было бы, я бы даже вообще бы и не кушал. Я бы только бы отдавал. Если бы у меня был вот такой вот изнутри какой-то источник энергии, то только ради этого вот такое требование любви, отдачи в высшем мире. Ну где же возможно вообще обрести такие свойства? Желание к ним, возможность согласиться с этим, заинтересоваться даже. И что странно, мы с вами затем это будем изучать, в конце этой статьи Баля Сулам говорит о том, что это надо объяснить людям именно в таком виде, в таком вот страшном виде. То есть, что возлюбить ближнего, это значит полностью перевернуть себя, инверсно себя изменить на механизм, когда ты участвуешь только в полной отдаче. Тебя самого нет, ты весь только для них. Ну, можно это уподобить в нашем мире как мать, которая только и думает о том, чтобы наполнять своего малютку, там, ребенка. Вся жизнь ее только для того, чтобы полностью обеспечить ему все, что необходимо и сверхнеобходимо, только-только ради нее, ради него, допустим. Поэтому здесь нам надо знать, а что же мы получаем. И тогда нам каббалисты объясняют, когда ты поднимаешься на такой уровень, то ты при этом становишься равным Творцу. Ты, естественно, получаешь энергию для своего, для своей деятельности отдачи и любви. Отдачи, потому что этим характеризуется твоя любовь к другому. Наполнять его желания – это значит любить его. Потому что все устроено, как мы с вами говорили, на получении и на отдаче. Так вот, действуя таким образом, ты становишься равным Творцу. Ну и что при этом? А при этом ты начинаешь постигать совершенство природы, ее высший уровень. Ты при этом становишься совершенным, вечным, бесконечным, неограниченным ни в чем, как сам Творец. Потому как ты приобретаешь его свойства. А ничего у нас иного нет в нашем мире, кроме как эти два свойства – получать и отдавать. Так вот, если ты включаешься в свойства отдачи, ты чувствуешь себя как Творец. Ты сливаешься с ним, ты становишься равным ему. Ты понимаешь абсолютно все, ты знаешь абсолютно все. Ты становишься по силе, по ощущению, по бесконечным возможностям, таким, как он. И поэтому наша вся задача заключается в том, чтобы мы развились с вами до уровня Творца, до подобия Ему. И весь этот путь, это путь, который мы проделываем с вами, называется лестницей духовного восхождения. Эта лестница, она из постепенного возвышения человека, избавления, перерождения в нем эгоистических свойств на альтруистические. Каким образом это возможно? Говорится очень просто. Есть энергия, сила, так называемый свет высший, который ты можешь потребовать. И он обязательно, если ты его действительно на самом деле требуешь, чтобы он тебя изменил, изменил твои свойства, он тебя начнет менять. Но те процессы, которые ты начнешь ощущать происходящими в себе, они будут довольно странными, потому что они будут тоже происходить уже в альтруистическом ключе. И ты, когда будешь их оценивать с точки зрения своего эгоизма, а что же это во мне изменилось, а что же это получается со мной такое, то ты в итоге начнешь видеть в себе какие-то непорядки, неполадки. Потому что с точки зрения эгоизма это неверно, что со мной происходит. А только с точки зрения альтруистических вот этих правильных изменений это будет верно. Значит, это следующее. И в итоге, когда мы принимаем действительно эту методику и начинаем себя изменять, проходит какой-то предварительный этап, когда человек себя ломает немножко, он должен адаптироваться, действительно понять и осознать необходимость в этом. Это называется время подготовки, а затем начинается время исправления. И человек входит в ощущение действительно вечного, совершенного, бесконечного мира, того потустороннего, в котором и существуют все те огромные силы, вечные, бесконечные, совершенные, которыми он начинает постепенно обладать и которые становятся его новой природой. И так постепенно он приходит к этому состоянию подобия Творцу. Вопрос весь в чем? А зачем вообще все нам надо делать? Есть ли высший свет? Он все это проделывает над нами. Если для него нет никакой проблемы изменить нашу природу с эгоистической на альтруистическую, зачем вообще изначально мы созданы в этой эгоистической природе? Сделал бы нас просто такими, какими мы должны быть, совершенными, вечными, и все. Даже более того, мы изучаем от каббалистов, что этот высший свет, который нас исправляет, он же нас и испортил. Он нас и сбросил с этой вечной, совершенной высоты, с альтруизма, с любви, в ненависть, в темноту, в ущербность, в этот наш гадкий мир, в это состояние. Он создал своим последним, самым низким действием эту нашу Вселенную, и все, что на ней, и эту землю, и все, что на ней. То есть самые противоположные себе свойства и состояния. Зачем надо было это все делать, и для того, чтобы сейчас мы захотели бы себя исправить, начали бы его просить, ему нужны наши просьбы, моления, наши... В итоге я же понимаю, что это не я виноват, и не я это все сделал. А он все это сотворил. Что он сотворил это все в таком ужасном виде для того, чтобы я его просил? Умолял, ему нужны мои молитвы, мои просьбы, умоления, унижения. Тогда ему от этого лучше, злорадство какое-то в себе он при этом испытывает. Что вот, дескать, я такое сделал, а теперь ты меня проси, и я тебе окажу услугу. Разве таким образом поступает даже достойный человек с другим? Тем более высший, бесконечно совершенный по сравнению с низшим. Так нам кажется, это в наших эгоистических свойствах. Так мы это оцениваем. И мы не можем по-другому оценить. Всегда из наших свойств противоположные нам свойства будут казаться несовершенными, гадкими, ужасными, злобными, какими-то такими вот с таким нехорошим внутренним умыслом. И поэтому каббалисты нам показывают, они там дают такой пример. Они говорят, это похоже на то, как человек присутствует, находится в гостях у своего, допустим, товарища, друга, знакомого хорошего, и тот ему предлагает угощение отведать, откушать у него, и он начинает стыдиться. Он, с одной стороны, как говорится, умирает от голода, а с другой стороны, он не в состоянии получить угощение, потому что это его унижает. Он не в состоянии получить угощение, потому что это его делает получающим, низким, должником перед хозяином. И вот это вот унижение «я» человека, оно на самом деле страшное ощущение. Причем такое, что мы не можем через это практически перешагнуть. Нам надо сделать внутри себя всевозможные какие-то изменения. Мы должны настроить себя на какие-то на какую-то компенсацию. Я могу у него взять, но при этом я должен ощущать в себе, что я ему при этом что-то отдаю, что я ему при этом оказываю услугу, что я при этом доставляю ему удовольствие, что он мне должен был за что-то, или я ему когда-то за что-то это отдам, рассчитаюсь. То есть я должен в себе, внутри себя, каким-то образом это действие компенсировать. Иначе нет. Или я спускаюсь с уровня человека на уровень животное, и я просто краду. Что значит краду? Так же, как собака или кошка берет что-то, что относится, является там относящимся к какому-то хозяину, но она не понимает этого, то есть забирает это без всякого стеснения и быстро убегает, не чувствуя при этом никакой обязанности, стыда, необходимости вернуть, возместить, компенсировать. То есть закон, естественный закон нашего мира, это он таков, что тот, кто находится на уровне человеческого развития, уровне человек, он не может получать у другого, не может, поскольку при этом испытывает унижение собственного «я». И нету в мире человека, от которого бы такой человек мог бы получать, не компенсируя ему это получение. То есть невозможно. В нашем мире поэтому, по мере роста эгоизма, вот особенно сегодня, смотрите, что происходит. Мы начали вводить в наш мир нормы, когда красть это нормально, и крадут все, начиная от царей, министров и кого угодно, и до самого маленького там простого люда. Когда забрать у другого, когда обмануть другого, это все считается признаком доблести, ума, храбрости, удачливости и так далее. Когда люди, которые больше могут своровать, они становятся всесильными, управляющими и так далее. люди, у которых в руках есть сила, они без стеснения пользуются этой силой для того, чтобы подавить другого, или под страхом каких-то страданий вынудить его на любые выгодные им такие манеры поведения и так далее. То есть мы начинаем настолько удаляться от Творца, что не желаем даже ощущать тот естественный стыд, который есть в нас, потому как мы происходим из него. То есть, что я хочу этим сказать? У меня есть желание насладиться. Это моя природа. Но кроме того, во мне есть точка рядом с желанием насладиться, которая называется человек. И я не могу получить просто так от другого что-то. У меня запишется это в моей памяти, что я ему обязан. Я не могу просто так своровать у другого. Я при этом падаю мгновенно с уровня человека на уровень животного. Потому что животное берет у другого, не испытывает при этом никаких обязанностей. Даже более того, мы падаем вниз, мы еще и гордимся тем, что удачно своровали, что нас не поймали и так далее. Или гордимся примененной силой. Смотрите, какие мы сильные. Вот как я ему сделал, я ему дал, я ему пригрозил, я ему то-то. И то есть вся наша вообще теория, практика общественных отношений построена на силе, на деньгах, на насилии, на угрозах, на власти и на воровстве. И это все просто празднует свой праздник. Так вот, практически, что мы при этом сделали? Как мы дошли до такого состояния? Мы подавили в себе ту точку стыда, которая в нас была, потому что мы происходим от Творца. А Творец, он единственный. А Творец, он особенный. Вот это свойство единственности было в каждом из нас. И мы этим свойством единственности всегда, ну, не гордились, что ли, а боялись его затронуть. Потому что человек готов на смерть, только чтобы не затронули его «я». Потому что «я» – оно бессмертное, оно исходит из Творца. И поэтому мы видели в нашей жизни очень много примеров, когда люди идут на смерть во имя своей идеи, его могут повесить или сжечь на костре, он остается, он чувствует «моё «я» не пропадает». Так вот, сейчас, когда мы начинаем вводить в наше общество законы поведения, которые основаны на краже, когда человек не испытывает стыда, а гордится этим, то этим мы практически уничтожаем эту точку последнего контакта с Творцом. И поэтому наше состояние, оно действительно кардинально отличающееся от всех прошлых состояний человечества. Поэтому мы пришли к состоянию, когда можно раскрывать науку Каббала, и когда необходимо начинать исправляться человеку. Поскольку Творец, есть в нем свойства отдачи, любви, уважение, возвышение, то все, что есть в нем, существует в нем, желанно и любимо нами, потому что мы происходим из того же корня. Поэтому мы любим все, что связано с уважением, с высотой, с постижением, чтобы можно было вообще нормальный человек гордиться тем, что он находится в таком особом состоянии. Одновременно с этим мы любим и физические состояния очень интересные, такие как наполнение, насыщение, покой. Поскольку Творец отсутствует в нем всякие запросы, он находится в состоянии абсолютного покоя, и мы любим покой. Или делаем движение только для того, чтобы достигнуть покоя. и так далее. То есть есть у нас очень много свойств, которые происходят прямо от Творца. Любовь к мужеству, к мудрости и так далее. И наоборот, то, что отсутствует у Творца глупость, слабость, нищета, отсутствует в нашем корне, и поэтому нет в нас. Поэтому мы это уважаем. А поскольку вот сейчас происходит такая вот мутация, я бы сказал, ценностей, то мы начинаем измерять людей совершенно в другом виде. Когда люди хвастаются, наоборот, хвастаются своим противоположным обликом относительно Творца. Такого не было в прошлых поколениях. Всегда было самоуважение, почет, какая-то субординация. Сегодня только сила. Так вот, в итоге поэтому наше поколение, оно особенное, поскольку в нем происходит окончательная демонстрация последнего разбиения, последнего того, что у нас осталось, подобие Творцу, хоть в чем-то в этой точке. И поэтому мы с вами готовы, хотя мы самые уродливые, самые такие мутанты, мы готовы на то, чтобы измениться. То, что вместе с этим отрицательным совсем происходящим нашим уродливым соединением между собой, объединением между собой, так называемое человечество, мы с вами уже видим, насколько мы бесчеловечны и насколько дальше так существовать практически нельзя. Так вот, именно это и говорит Каббала, что когда начнет раскрываться в человечестве это последнее, это такой жуткий этап его развития, он еще только начинается, впереди еще возможны и более такие жесткие, более острые состояния демонстрации эгоизма. Но это уже показатель того, что мы с вами можем начинать исправление. И поэтому раскрывается Каббала, и она уже начинает проявлять себя и показывать, и призывает нас распространять ее для того, чтобы показать всему человечеству, как это можно сделать. Так вот, Каббала говорит о том, что мы должны достичь действия отдачи, то есть даже любовь, это демонстрация действия отдачи, в два этапа. Первый этап – это отношения между людьми, потом отношения между людьми и Творцом. Почему это идет в два этапа? Потому что Творец специально скрыт от нас, это общая сила, этот высший мир, он скрыт от нас, потому что если бы мы его видели, то мы бы не смогли бы избавиться от эгоистической тяги к нему. Мы были бы просто загипнотизированы этим величием, этой вообще потрясающей гармонией, этим огромным светом, возможностью наполнения, и мы бы были просто бы как замкнуты на то, чтобы просто сидеть и все время ждать, авось все-таки что-то мне перепадет. И ничего бы не перепало. Поэтому этот высший мир скрыт от нас, и вместо этого нам дана группа. Совершенно что-то неподходящее, не похожее на высший мир, но зато в ней, в самом подходящем виде, в самом удобном, коротком, наиболее реальном, я могу привести себя к состоянию отдачи между мной и товарищами. И это состояние отдачи между мной и товарищами, оно будет абсолютно идентично, повторяемо, воспроизводимо, тождественно состоянию отдачи от меня Творцу, то есть подобию Творцу. А в той мере, в которой я уподобляюсь Ему, я начинаю входить через эту преграду виртуальную, высший мир. Первое мое уподобление Творцу минимальное. Это значит, я пересекаю эту границу, так называемый махсом. И поэтому мне очень важно настроить себя с товарищами на такое состояние совместное, когда мы вместе помогаем друг другу в том, чтобы поддержать друг друга в этом духовном развитии. В первую очередь нам необходима важность цели, чтобы мы осознали бы, впечатлились бы друг от друга, что любовь взаимная, взаимная поддержка, взаимное наполнение, взаимная помощь в устремлении к подобию Творцу и вообще возлюби ближнего как себя, выход из себя ради других, он является наивысшим правилом, наивысшей ценностью. Не только человечества, а вообще всех миров, всего творения, всей природы. Если я такое впечатление получаю от своего окружения, и оно меня пропитывает, то у меня не остается никакого другого выхода. Я начинаю это правило, этот вообще идеал ценить. И тогда у меня есть силы работать на то, чтобы его достичь на самом деле. То есть, мне необходимо здесь построить такие взаимоотношения между собой и моей группой, чтобы эта группа превратилась в окружающее меня пространство, общество, окружение. Чтобы это окружение давало бы мне два параметра абсолютно четких в моих ощущениях. Первый параметр – это возвышенность, идеал любви к товарищам, когда я выхожу из себя и полностью весь направлен на них, и все свое я оставляю только для того, чтобы соединиться и наполнить их. И второе ощущение от окружения должно быть – это низость, никчемность, пустота в моих собственных свойствах и желаниях. Если эти два противоположных впечатления я получу от окружения, у меня будут силы между ними, между собственной ничтожностью и величием цели, у меня будет такое напряжение, которое меня потянет вперед. И я захочу достичь того состояния, о котором говорится, как возлюби ближнего, как самого себя. И, как мы уже говорили, специально создана группа человечества для того, чтобы мы натаскались, чтобы мы привыкли, чтобы мы обустроили свое отношение между собой так, каким образом мы хотели бы, чтобы оно было относительно Творца. Почему? Потому что относительно Творца я могу прийти к Нему с моим абсолютно исправленным, хотя бы на одном, на первом уровне, на первой ступени, сближением, подобием к Нему. И чтобы это подобие к Нему, Ему было постоянным, чтобы я с Него не падал. И тогда я смогу войти в контакт с Ним. А если это подобие Ему будет частичным, если это подобие Ему будет непостоянным, варьирующим, то я Творца не смогу ощутить, потому что Он абсолют, постоянный и неизменный. И поэтому нам вместо Него дана группа, которая представляет собой то же самое творение, которое создал Творец, только это творение внутри себя самоорганизовывается для того, чтобы выявить Его. Поэтому мы приходим к раскрытию Творца постепенно. внутри группы, как сказано, от любви к ближнему, к любви к Творцу. И в два этапа постигается эта любовь. Сначала не делай другому того, что не хочешь, чтобы было тебе. И второе правило – возлюби ближнего, как себя. Это эти два этапа, по которым развивается вся лестница отношений, сближений нас с Творцом. И поэтому ясно, что до тех пор, пока мы не организуем между собой правильную группу, правильное состояние между нами, единение между нами, мы не сможем никоим образом вообще реализовать себя и приблизиться к нему. Поэтому человечество должно было до нашего времени дозреть вместе с этой каббалистической методикой, которая прошла тысячи лет рядом с человечеством, прячась от него и поджидая, как мне сказано, уже несколько тысяч лет назад при написании каббалистических книг, в частности, книги Зоар, что в конце 20 века эта методика будет раскрыта человечеству, потому что оно дойдет до своего абсолютно низкого состояния, из которого есть только один путь – наверх. И поэтому мы с вами присутствуем в таком особенном периоде, который называется периодом всеобщего исправления мира. Мир становится глобальным, он становится ужасным в своем глобальном масштабе, в полной зависимости эгоистов друг от друга и в полной взаимной ненависти эгоистов друг к другу. И в этом во всем раскрывается его бесполезность, бесцельность, на наркотики, депрессии и так далее. То есть, ну, я уже не говорю про там, глобальные изменения всевозможные, которые есть в мире и вообще в человеческом обществе. Все это признаки того состояния, того поколения, как сказано в книге Зоар, которое должно начать менять себя и готово воспринять методику исправления и достичь действительно с относительной легкостью. Только лишь понять, что это все не над собой я должен работать, не себя я должен менять, а подставить себя под правильное воздействие, под правильное окружение. И тогда у меня будет силы делать все, что угодно. И с легкостью, с вдохновением я это буду делать. И просто, впечатляясь от окружения, потребую этот высший свет, чтобы он исправил меня. И это произойдет. Я стану участником этого высшего состояния, высшего мира. К этому мы с вами должны прийти, и поэтому мы устраиваем с вами через три недели большой каббалистический конгресс 2010 года. И мы ждем всех вас присутствовать на нем виртуально, очно, заочно. Неважно, каким образом. Каждый в мере своих возможностей. Я получаю очень много писем. Причем совершенно таких разных, с разных точек земли. У меня нет возможности приехать. Я не могу взять отпуск на работе. Жена, семья не позволяет. Или наоборот, муж. И так далее, и так далее. По состоянию здоровья и так далее не могу. Есть и все эти люди, я им отвечаю. У кого есть возможность приехать, я вам настоятельно советую. Это самое сильное впечатление, когда человек находится здесь, естественно. Потому что все-таки мы впечатляемся еще через наше тело. Но если человеку через высшее управление не дают возможности приехать, быть здесь физически, Значит, если он будет выполнять все возможное, чтобы быть с нами виртуально, в то же время, допустим, у него есть возможность быть со своей группой и вместе с нами видеть все эти наши мероприятия. А одновременно с этим он сидит где-то в далеком там месте в мире от нас, и они организуют какую-то небольшую трапезу между собой, смотрят нас и вместе с нами поют и участвуют. Этого достаточно. Значит, все остальное Творец возместит, как будто он находится среди нас. Мы не представляем, насколько все мы находимся под общим влиянием Творца. От нас требуется только такая простая, чистая такая как бы тяга к тому, чтобы быть максимально под воздействием света. И больше ничего. Значит, попытаемся быть с вами вместе в любом случае, насколько вы сможете со своей стороны и насколько мы сможем донести это до вас от нас. И тогда уж точно под влиянием окружения, которое мы сейчас заранее готовим в этих, во всех наших подготовках, мы достигнем такого состояния, когда этот свет посветит нам, хорошо посветит нам, мы впечатлимся от него настолько желанием достичь любви и связи друг с другом, что изменим свою природу и увидим воочию, почувствуем воочию этот высший свет, который заполняет абсолютно все наше пространство, и мы вместе с ним и в нем, в бесконечном, совершенном течении находимся в возвышении, дальше, дальше, в еще большем и большем возвышении, на тех ступенях, о которых описывали нам каббалисты, до окончания полного исправления всего человечества. И это все находится перед нами. Мы это все реально можем с вами воплотить, начиная с нашего поколения и далее, в течение ближайших 200 лет. Но, в принципе, каббалисты говорят, что это сейчас уже реально возможно. Мы с вами являемся первым поколением, в котором эта реальность дана как настоятельно необходимая и готовая для реализации. Так что мы с вами будем заниматься подготовкой сейчас еще к этому конгрессу 3 недели. А затем мы встретимся вместе и попытаемся в течение тех 3 дней максимально реализовать в себе воздействие света так, чтобы он нас изменил, поднял на свой первый духовный уровень. Вот это то, что я хотел вам рассказать из статьи, которая называется «Дарование Каббалы» или «Дарование Торы». У нас еще остается время на пару вопросов, может быть.
Есть много вопросов. И о конгрессе тоже. Вот в частности, в Литве сегодня собралось много наших товарищей. И спрашивает Костас из Вильнюса. Что практически мы можем изменить на конгрессе в ноябре? И такой практический...
Он уже утром сегодня спрашивал, кстати говоря.
Да. Еще вот он практически как бы прямо конкретно расписывает. Можем ли мы предотвратить 3-ю, 4-ю мировую войну изучением Каббалы? Могу ли я изменить мой личный рок или судьбу? Уменьшить страдания, или мы не можем этого повлиять?
И на этот вопрос я ему ответил сегодня. У меня была тоже беседа телевизионная с Синелевичем, и там на этот вопрос тоже был. Отвечаю еще раз. Ну, он правильно задает вопрос, поэтому и ты спрашиваешь. Нечего говорить даже о 3-й, 4-й мировой войне. Она может быть, конечно, по всей раскладки, но, с другой стороны, мы можем изменить ее и идти к тому же состоянию нашего исправления только добрым путем, а не путем страданий. Так что поэтому нам каббалисты рассказывают об этом и говорят, каким образом мы можем это изменить. Мы с вами попытаемся сделать все от нас возможное, чтобы не было никаких проблем, войн, а чтобы свет только лишь исправил нас и сделал весь наш путь духовного возвышения гладким. Попытаемся это сделать. Это в наших силах. Попытка, она очень простая. Вместе соединяться, вместе стремиться к тому, чтобы свет нас сделал ему подобными. Вот и все. И я думаю, под тем темпом, в которых мы развиваемся, у нас есть все возможности для того, чтобы это сделать. Если каждый ощутит, какая ответственность на нем лежит, то мы точно, точно, абсолютно быстренько достигнем цели и весь мир устремим за собой. Это первое. Второе. Что он спрашивает насчет Конгресса?
Насчет того, что изменить свою судьбу, предотвратить
все. Конечно, конечно. А для чего же мы еще делаем? Очень просто указано. Или путь страданий, или путь света. Одно из двух есть у нас для достижения высшей поставленной перед нами цели. Или то, или другое. Поэтому мы должны с вами выбрать путь света. Но для этого надо его тянуть к себе. Для этого надо тянуться к нему. Для этого надо с помощью группы пытаться его притягивать. И в таком случае мы точно преуспеем. Значит, путь света, он то, что находится перед нами, в наших силах его использовать.
Костя из Тель-Авива спрашивает. На Конгрессе будет легче полюбить других?
Да. Я бы сказал, что, конечно, легче. Потому что такое воздействие внешнего окружающего этого общества, что, конечно, кажется, что любовь к ближнему, она очень реальна, и она вот-вот она рядом с тобой находится. Как же этого не выполнить? Но дело в том, что к этому нужна серьезная подготовка, чтобы вы не были внутри этой огромной массы, как зародыш в матери. То есть она бы вас поглотила, задавила бы своим общим мнением, и вы бы тоже хотели бы быть в любви, в дружбе, в связи между собой. А если вы сделаете хорошую подготовку, то вы тогда будете более осознанно находиться в этих во всех впечатлениях, ощущениях, и тогда сможете со своей стороны генерировать тоже ту же энергию любви, сближения между собой. Поэтому я настоятельно советую отдать все силы сейчас для того, чтобы проработать весь материал. Приходите абсолютно подготовленными. У нас конгресс не такой, что вы должны рассчитывать на какие-то сюрпризы с моей стороны или со стороны других. Сюрпризы нас ждут только в связи между нами. Это самое главное. Чтобы там проявилось все новое. А все остальное, чтобы было старое. Меня не интересуют новые песни, новые там театральные какие-то номера. Даже то, что там Лайтман будет рассказывать мне со сцены. Там какие-то повторять будет одно и то же, может быть, или чего-то другое. Не имеет значения, что будет происходить. Важно, чтобы между собой мы были подготовлены настолько, чтобы захотели бы, чтобы своими внутренними усилиями создали бы мощное духовное поле. Вот это сюрприз, вот это новость, вот это то, что мы желаем, чего мы желаем достичь. Все остальное, это не важно. Совершенно. И то, что я буду говорить, и как будут люди выступать, и что мы будем петь, это просто вы должны поэтому заранее знать. А вот достичь связи между собой, внутренней такой, организации, плотности такой, чтобы там зажегся свет, вот это должно быть нами достигнуто, и только об этом мы должны думать. Я надеюсь, что мы с вами через 3 недели это реализуем. Удачи, я вас всех обнимаю, до встречи через неделю.